вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалий». С вами Станислав Юрченко и Александр Янковский. Сегодня в выпуске.
И сегодня в выпуске: санкции за санкциями. Конгресс США предлагает новые ограничения в отношении России. Чего стоит бояться Кремлю?
Дело пленных моряков. Кому прокуратура Автономной Республики Крым объявила подозрение?
А тем временем в Крыму растет количество заболевших корью. Кого в этот раз обвинят в импорте заболевания?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалий». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И звоните, конечно же, нам в прямой эфир, потому что мы работаем сейчас в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Санкции из ада. Конгресс США обнародовал законопроект с новыми антироссийскими ограничительными мерами. Документ предусматривает несколько блоков санкций в отношении России. Они будут введены указом президента США, если он одобрит законопроект. Под запрет попадут сделки с политиками, олигархами и другими лицами, которые прямо или косвенно поддерживают коррупционные действия от лица российского президента Владимира Путина. Также предусматриваются санкции в отношении 24 высокопоставленных офицеров ФСБ, которые, по мнению Конгресса, причастных к задержанию украинских моряков 25 ноября 2018 года в Черном море неподалеку от Крыма. Также в документе идет речь об укреплении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и противодействии агрессивным действиям Москвы посредством ограничительных мер.
Прямой эфир.
Соединенные Штаты и Евросоюз едины в вопросе санкций против России. Об этом в Киеве на 5-м международном форуме «Оккупированный Крым. 5 лет сопротивления» заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Вместе с тем он подчеркнул, Вашингтон заинтересован в переговорах с Россией по восстановлению территориальной целостности Украины.
Ми і далі зацікавлені у веденні переговорів з Російською Федерацією щодо відновлення суверенітету України і територіальної цілісності. Поки що йдеться насамперед про Східну Україну, Донбас, хоча і Росія досі не заявила про свою зацікавленість у зайнятті цього питання, але ми сподіваємося, що це колись станеться.
По словам Курта Волкера, после деоккупации Донбасса должен стать вопрос о возвращении Крыма Украине. Также он подчеркнул в очередной раз, Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма.
Ну и в продолжение санкционной темы, тем временем Андрей Клюев больше не под санкциями. Послы стран Европейского Союза решили отменить ограничительные меры в отношении главы администрации президента, экс-главы Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик. Вместе с тем, против самого президента-беглеца и его 11 соратников, в том числе Николая Азарова и Сергея Арбузова, санкции не сняли, а продлили еще на год. Напомню, в ноябре прошлого года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года. Несмотря на судебное решение, Совет ЕС не отменил ограничения в 2018 году, поэтому Клюев до 6 марта 2019 года остается под санкциями.
Новости.
Российским судьям и прокурорам сообщили о подозрении за нарушение прав украинских военнопленных моряков. Об этом сегодня сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндус Мамедов. По его словам, речь идет о 5 представителях судебных и правоохранительных органов России.
Сегодня нами было уведомлено подозрение в отношении 5 лиц, причастным в так называемое судилище над нашими военнопленными. Это судьи и прокуроры. Их действия квалифицированы по статье 438 Уголовного кодекса Украины, а именно за нарушение прав доступа к правосудию. Это нарушение требования 3-й Женевской конвенции о правах военнопленных.
Накануне, напомню, с 7 российским военнослужащим, причастным к захвату 3 украинских кораблей в Керченском проливе, СБУ сообщила о подозрении в ведении агрессивной войны. В частности, идет речь о командующем войсками Южного военного округа России Александре Дворникове, командующем Черноморским флотом России Александре Моисееве, а также 5 военнослужащим пограничниках в пограничном управлении ФСБ России по Крыму. И я напомню, украинских моряков взяли в плен 25 ноября 2018 года. Все они сейчас находятся в СИЗО Лефортово.
Украина в центре внимания.
Ну и громкий скандал в Украине в последние дни. Директоров двух предприятий Укроборонпрома отстранили от должностей. Речь идет о директоре Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова Алексея Бабича и директоре Изюмского приборостроительного завода Сергея Филоненко. Их отстранили от работы на время расследования коррупционных схем в оборонной сфере. Напомню, 25 февраля в программе «Наши гроши» была озвучена информация о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. По мнению журналистов, к этому причастен сын первого заместителя секретаря СНБУ Олег Гладковский. Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, вскоре всем виновным объявят о подозрении.
Момент виходу журналістського розслідування, рахунки йшли на дні, зараз на години. Фактично, журналістське розслідування з'явилося в той момент, коли ми стояли на фінішній прямій. Наше завдання – отримати остаточні збитки, без цього неможливо пред'явити підозру, як ви розумієте. Бо підозрі має бути встановлено час, місце, спосіб і сума збитків. Ми маємо отримати від ДФС остаточну суму, і за усним завіренням керівництва це буде буквально в лічні дні. Після цього ми бачимо всіх причетних осіб тут, в Україні. Ми їх допитуємо останні дні, в тому числі і вчора, вручимо їм підозри і далі будемо діяти згідно чинного законодавства.
Также генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина таки получает контрабандой из России. Хотя в Укроборонпроме это отрицает. Первый заместитель секретаря РНБО Украинского совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский временно отстранен от выполнения обязанностей. Также он заявил, что готов сотрудничать со следствием.
Прямой эфир.
Переговоры по обмену узниками сорваны. Представители террористических подконтрольных России, так называемых ЛНР и ДНР, сорвали переговоры в Минске по обмену пленными и освобождению России украинских заключенных. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Она отметила, что украинская сторона предложила отдать 25 осужденных граждан России и 72 коллаборациониста в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях и кремлевских узников. Также украинская сторона заявила требования об освобождении военнопленных моряков, но консенсус не был достигнут. По последним данным вооруженных сил Украины, в плену боевиков находятся 43 украинских военных. Количество политических заключенных, которые находятся за решеткой в России на аннексированном полуострове, превысило 7 десятков.
Крым в центре внимания.
Корь атакует Крым. Почти 30 человек заболели на аннексированном полуострове. В Симферополе и Симферопольском районе подтверждены 14 случаев заболевания, в том числе у 3 детей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Еще у 14 человек, которые попали в больницу с подозрением на корь, диагноз не подтвержден. Отобраны пробы на лабораторные исследования, и сейчас медики ждут их результатов. В Роспотребнадзоре уточнили, что большинство выявленных случаев не связаны между собой, но есть единичные, так называемые семейные очаги. С начала этого года на аннексированном полуострове зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Около 20% случаев им ввезены в Крым с материковой части Украины, по крайней мере, так утверждают в Роспотребнадзоре. И большая часть заболевших не были вакцинированы.
Крым в центре внимания.
А тем временем крымчане без качественной воды. Каждый пятый житель аннексированного полуострова не имеет доступа к хорошей воде. Об этом сообщил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
Окупаційна влада визнає, що майже 20% мешканців Криму сьогодні не мають доступу до якісної води. Тобто кожна п'ята людина, яка сьогодні живе на окупованій території, не має доступу до якісної води, не має можливості її використовувати в тому обсязі, в якому вона потрібна нормальній людині в 21-му сторіччі.
На прошлой неделе в Крыму сообщили, что на полуострове хватает воды. В частности, обмелевшее Тайганское водохранилище в Белогорском районе на 80% заполнили водой. Она должна решить проблему водоснабжения Северного Крыма. До аннексии полуострова Украина обеспечила до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После 2014 года поставки воды на полуостров прекратили.
Украина в центре внимания.
Ну, еще одна очень актуальная тема – это Евровидение, отборочный конкурс, который состоялся, финал отборочного конкурса, который проходил на минувшие выходные в Киеве. Украинское правительство предлагает принять закон о гастролях украинских артистов в соседней России на временно оккупированных территориях. Об этом сегодня в Киеве заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
Звернутися до Верховної Ради України з проханням невідкладно розглянути та ухвалити проект закону про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України, номер 8085. Він розроблений в тому числі в уряді із залученням громадськості, перебуває на розгляді Верховної Ради України. Якраз ці всі події, вони продемонстрували нагальність і актуальність цього питання.
И, среди прочего, закон предусматривает создание публичного реестра лиц, которые ездят с гастролями в соседнюю Россию, на оккупированный Донбасс или в аннексированный Крым. Штраф за подобные гастроли будет составлять от 50 до 200 минимальных заработных плат. Также в Кабинете министров Украины хотят изменить правила национального отбора на Евровидение. И напомню, значит, что победительница нацотбора Марув не будет представлять Украину на Евровидении, поскольку она не подписала соглашение с общественным вещателем группы Freedom Jazz и Каска, которые заняли второе и третье места, также отказались от участия в конкурсе. И вот буквально совсем несколько минут назад стало известно, что национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия Украины в конкурсе Евровидения 2019. Об этом сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании Украины. Что, Стас?
Я вот хочу процитировать представителя правления национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласанию. Вот что он говорит. В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора, общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидения 2019.
Ты знаешь, очень интересный момент. Я просто сегодня только узнал, оказывается, что в этом году участники этого конкурса должны были ехать, получается, за свой счет в Израиль на финальное. Ну, по крайней мере, об этом писал. И то, что я читаю, там комментирует Зура Паласания, да, о том, что все участники знали об этом. Может быть, и, кстати, кто-то именно и по этой причине тоже отказался от участия. Ну, мы не знаем,
но
да,
но знаете, тем не менее. Это хоть не Евровидение 2016 года, на котором был в Швеции, вот туда ехать за собственный счет, это было бы издевательством над музыкантами.
Ясно. Хорошо. Кстати, но 2016 год принес Украине победу.
Это напомню, я там был,
да,
потому что...
Да, потому что ты там был, и там была Джамала со своей песней 1944. Потом уже в следующем, 2017 году, финал Евровидения проходил в Киеве.
Вот туристов много было.
Да, но хорошо. Значит, а мы продолжаем программу к другим темам.
Крым в центре внимания.
Крымские чиновники подрались с полицейскими.
Наконец-то.
Инцидент произошел на трассе М4 Дон в России из остановки автомобиля главы российского Минтранса Крыма Михаила Храмова. В драке участвовали крымские чиновники и сотрудник российской госавтоинспекции. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Храмова. В пресс-службе Минстроя Крыма сообщили, что сотрудники ДПС в некорректной форме предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Получив отказ, цитирую, начали проявлять агрессию и заставляли чиновника раздеться. Нет цитаты. В официальном комментарии управления МВД по Ростовской области сообщалось, что 24 февраля сотрудники МВД России на трассе М4 Дон действительно остановили автомобиль BMW с, цитирую, признаками нарушения правил тонировки. В российском МВД утверждают, что пассажир BMW несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное мундирование полицейского.
Но вообще мне представляется это интересная, конечно, картина. Немецкий автомобиль, да? Одни чиновники одной оккупационной администрации встречаются с полицаями страны оккупанта, и кто-то кому-то дает по лицу. Это, конечно, это достойно, я не знаю, какого-то фильма художественного. Но и к другим темам.
Крым в центре внимания.
А в Крыму российские военные учились проводить разведку в тылу врага. Учения проводились на одном из полигонов аннексированного полуострова. Разведывательные подразделения армейского корпуса Черноморского флота отработали задачи по действиям в тылу условного противника. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев. Военные организовали засаду по маршруту движения цели, подорвали и остановили технику условного противника. Захватив необходимые документы, бойцы разведки уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт дислокации. А в ходе учений были использованы холостые боеприпасы, взрывпакеты, имитаторы дымовых завес. Ведь могли бы и все по-настоящему сделать. А после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
Ну и через несколько секунд в нашей программе мы будем говорить про сегодняшнее объявление о возможных новых санкций со стороны Америки в отношении России. Как уже на само просто это объявление новых санкций, возможных санкций, уже отреагировала российская экономика? Как на это отреагирует российское руководство, если отреагирует? И вообще, что ожидает в ближайшее время экономику вот 1/7 части суши? Об этом будем говорить через несколько секунд в программе «Крымский вечер».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире радио Крым Реаль.
Приветствую всех, кто в это время присоединился к нам и слушает нас на 105.9 FM или в сети интернет. Это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский. Итак, о чем будем говорить дальше. Конгресс Соединенных Штатов Америки опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Опубликовал на своем официальном сайте. Документ был предложен в середине февраля американскими сенаторами, которые представляют демократическую и республиканскую партию. Документ предполагает ограничения на инвестиции в российские государственные долг, санкции против инвестиций в российские проекты по производству сжиженного природного газа. Также документ предполагает санкции против российского киберсектора, кораблестроительной отрасли, запрет на участие в разработке нефтяных месторождений в России, санкции против зарубежных энергопроектов с участием России, а также персональные санкции против приближенных к Владимиру Путину политиков, олигархов и членов их семьи. В документе, который получил номер S-482, в частности, предлагается, что в течение 180 дней после принятия законопроекта президент США должен будет ввести санкции против политических деятелей, олигархов и других лиц, которые участвуют напрямую или не напрямую в незаконных и коррумпированных действиях от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, а также людей, действующих от имени этих политических деятелей, олигархов и лиц, российских государственных юридических лиц, которые участвуют в незаконной и коррумпированной деятельности от имени президента России Владимира Путина. Третье. Членов семьи, указанных в параграфах 1 или 2, которые получают значительную прибыль от этой незаконной и коррумпированной деятельности. И четвертое. Лиц, включая финансовые институты, которые осуществляют денежные операции с лиц, описанными в параграфах 1 и 2 и 3. Ну и вот о чем мы сегодня будем говорить. Мы попытаемся разобраться вообще, насколько эти санкции, они действительно значимо могут ударить по российской экономике. Или же по тем лицам, которые возглавляют определенные предприятия, а может быть даже и целые секторы экономики, или же, да, или же это просто-напросто, ну, как бы эти санкции можно назвать незначительными. Будем пытаться разобраться. Но вот для начала попытаемся ответить на вопрос, а как сегодня вообще российская экономика, российские рынки отреагировали на возможное введение дополнительных санкций? Обсудим это с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывшим заместителем руководителя аппарата правительства России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот давайте начнем с того, что вот на сегодняшний день, вот сегодня, 27 февраля, каким-либо образом российские рынки отреагировали на возможное введение дополнительных санкций со стороны США?
Мне представляется, что эта реакция была в самом лучшем случае, таком довольно умеренной. Строго говоря, ничего нового не произошло. Рынки же обычно реагируют на то, когда появляются серьезные новости, информационный сигнал, либо меняются вероятности того, что должно произойти в будущем. Сегодня на самом деле вот такого ничего содержательно нового не произошло. Большинство перечисленных вами пунктов, они так или иначе уже звучали в тех или иных санкционных предложениях и рекомендациях. Поэтому, строго говоря, вот та санкционная усталость, которая на сегодняшний день уже присутствует, в России, что говорится об этом довольно много, а вот реальных новостей таких не происходит. Вот в этой связи мне представляется, что какие-то люди могут болезненно реагировать, но рынки в целом уже все это учитывают в своих котировках.
Угу. Потому что вот я смотрю, сегодня данные о том, что курс доллара к рублю сегодня вырос на московской бирже, но на меньше, чем на 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, и вот по состоянию там на 18 часов по московскому времени достиг отметки в 66 рублей 1 копейку. В последний раз курс доллара находился выше 66 рублей 19 февраля этого года. Курс евро поднялся даже еще меньше на 0,33% до 75 рублей и 8 копеек. Мой вопрос, господин Буклемишев, скажите, на ваш взгляд, то есть вот эти санкции, точнее, возможно, эти санкции, они даже когда будут уже введены, они приблизительно так же будут влиять? То есть вот что главнее вообще, угроза введения санкций или сами санкции? Что сильнее влияет на ситуацию на рынках?
Разумеется, важно и то, и другое. Есть такая старинная шахматная мудрость, что угроза страшнее исполнения. Но рынки, строго говоря, не верят, на мой взгляд, что описанные санкции будут введены скоро и в полном объеме, так как на сегодняшний день сформулирован законопроект. И поэтому вот бытует такая осторожная позиция. Поживем, увидим, посмотрим, как будет развиваться ситуация, поскольку законодательный процесс, он имеет свои шероховатости и в любом случае временные лаги. Корректироваться будет оценка по мере развития ситуации с законопроектом. Как мне представляется, она будет больше зависеть от динамика прохождения законопроекта и поправок, которые у него вносятся, от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, нежели от того, что происходит в России.
То есть вы не думаете, что даже какая-то реакция России, например, сейчас, она отменит принятие этих санкций?
Строго говоря, довольно сложно себе представить, какие действия российского руководства, российского правительства, российских политиков могут привести к тому, какие мыслимые действия могут привести к тому, что санкции не будут введены. С другой стороны, мы в последнее время видели ряд ужесточений, я имею в виду последнее время, это с момента объявления вступления в действие по последней порции санкций во второй половине прошлого года. С той поры накопилось довольно много негативных сигналов, эти негативные сигналы вполне могут влиять уже на введение новых санкций. Что же касается вот и того, если вообразить себе, что санкции описаны и будут введены в полном объеме, это, конечно, весьма-весьма неприятно, и разные секторы будут страдать от этого по-разному, но моей точки зрения, это будет весьма-весьма болезненно, если действительно законопроект не будет выхлощен или серьезно урезан в процессе его прохождения в Конгрессе.
Угу. А, господин Муглемишев, еще такой вопрос. Вот насколько я понимаю, эти санкции, они также могут затрагивать и вводят ограничения на покупку бумаг, государственного долга России. Ну, я так понимаю, облигации, да, которые в той или иной степени продает правительство России. А если вот этот запрет на покупку таких бумаг, он будет прописан в этом законе, насколько от этого может пострадать экономика России или вот просто российское государство?
Ну, этот вопрос мне представляется не самым важным в нынешней ситуации, по той простой причине, что объем иностранных денег на российском рынке государственного долга в последнее время сократился и может сократиться еще. И, строго говоря, государственный долг России мал, и при нынешних профицитах бюджетных, пока существует бюджетный профицит, строго говоря, особой необходимости в заимствовании, тем более во внешних заимствованиях, у правительства нет. В этой связи, конечно, будет не очень приятно, поскольку придется заставлять банки или какие-то государственные деньги экстренно направлять на погашение государственного долга. Но, в общем и целом, катастрофе это не приведет по той простой причине, что порядки величин здесь не очень велики.
Угу. И еще скажите, вот на ваш взгляд, вот все эти санкции, не так давно Министерство экономического развития подсчитало там ущерб России, который был причинен теми или иными ограничениями, введенными на экспорт российской продукции, посчитали там это чуть больше 6 миллиардов долларов за последние годы. А на ваш взгляд, вот можно его уже подсчитать, этот ущерб, или это невозможно вообще?
Ну, вот эта цифра 6 миллиардов долларов, надо ее правильно интерпретировать, потому что она включает в себя ущерб от всех возможных ограничений, которые вводились по тем или иным причинам против российских производителей, включая антидемпинг и так далее. Это совершенно не обязательно вещи, связанные с украинскими, крымскими или какими-то еще санкциями. Поэтому сами все санкции, введенные по этим статьям, они занимают лишь часть, причем, по-моему, не большую часть вот этой суммы, которую вы назвали. С моей точки зрения, ущерб гораздо больше, но оценить его вот такими традиционными методами экономического анализа довольно сложно. По той простой причине, что тут многое основано на оценках, в экономике нет лабораторий, нельзя подсчитать или определить, как было бы, если бы. Но есть и другие оценки, они делаются различными учеными экспертами, эти оценки достигают процента, допустим, годового российского ВВП, а процент годового российского ВВП на сегодняшний момент это все-таки довольно много. Это, по сути, ежегодно не менее триллиона рублей.
Понятно. Спасибо. Спасибо, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Это был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Мы продолжаем нашу программу. В центре нашего внимания сегодня это санкции, которые, возможно, будут новые санкции Соединенных Штатов Америки, которые, возможно, будут введены против России. В том числе и за аннексию Крыма. Но вот эти санкции, которые будут введены, могут быть введены, если будет принят закон под кодовым названием S-482, насколько вообще эти санкции действительно могут появиться на свет? Насколько велика вероятность того, что эти санкции из законопроекта станут законом, который будет обязательным к выполнению? Вот этот вопрос я адресую Андрею Тележенко, политическому консультанту, дипломату и сотруднику посольства Украины в США в 2015-2016 годах. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, на ваш взгляд, вот насколько велика вероятность того, что вот эти санкции, они действительно станут прописаны в новом законе в Соединенных Штатах Америки?
То, что что сейчас лежит на столе там в Капитолии, Конгрессе и Сенате, как бы, то есть большая вероятность этого законопроекта стать законом. И, конечно, есть лобби и с российского правительства, с Кремля, чтобы это остановить и предотвратить какие-то или уменьшить те или иные санкции. Потому что тут же не только говорится про вопрос санкций по сторону Российской Федерации, а тут говорится про санкции, которые будут и которые будут также расследования про спецслужбы Соединенных Штатов Америки, про финансы президента России Путина. И чтобы это было представлено публично Сенату, Конгрессу, и потом вынесено на публичное обсуждение в общество, как бы как в Штатах, так и в Евросоюзе. И тут это уже более широкая будет картина, рассматриваться, и потом, возможно, и личные санкции против того же президента Путина. И в дальнейшем это как бы будет сигнал сейчас Кремлю, чтобы идти на какие-то те или иные уступки западному миру.
Это вы имеете в виду то, что вот этот законопроект также дает американской разведке 180 дней на то, чтобы представить Конгресс отчет о личном состоянии, активах Владимира Путина. Ну, я так понимаю, всех связанных лиц. На ваш взгляд, скажите, господин Тельженко, а какой может быть реакция России? То есть вот какую реакцию России хотела бы получить истеблишмент Соединенных Штатов Америки?
Ну, во-первых, то, что сейчас это будет как бы стало законопроектом, а во-вторых, реакция России, которую сейчас Соединенные Штаты видят, это отпустить военных заключенных с Украины, моряков, которые задержали в Керченском проливе, и передать их назад Украине. Это в первую очередь. И также эскалация ситуации на востоке Украины. По Крыму там это факт стоит в законе. Ну, понятно, что по Крыму это чисто формальная политическая ставка сейчас туда на данный момент, на сегодняшнем этапе. А главное это вернуть назад военнозаключенных и деэскалация ситуации на востоке Украины и возможность посадить российское правительство, Кремль, сегодня за стол переговоров с западными лидерами, и чтобы решить конфликт на востоке Украины.
Кстати, вот США продолжают переговоры с Россией по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, но Россия пока к этому не готова. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкин. И сказал он это на 5-м международном форуме «Оккупированный Крым. 5 лет сопротивления». Цитирую, мы заинтересованы в ведении с Российской Федерацией переговоров по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь случится. И он подчеркнул, что территориальная целостность страны восстановится, когда Россия начнет дискуссию о прекращении агрессии на востоке Украины.
Ми і далі зацікавлені у веденні переговорів з Російською Федерацією щодо відновлення суверенітету України і територіальної цілісності. Поки що йдеться насамперед про Східну Україну, Донбас, хоча і Росія досі не заявила про свою зацікавленість у розв'язанні цього питання, але ми сподіваємося, що це колись станеться.
И еще одна цитата Волкера. Мы будем стоять рядом, независимо от того, каким будет результат выборов. Мы будем поддерживать мирную, демократическую, процветающую, безопасную Украину в ее законных границах, включая Крымский полуостров, подчеркнул Волкер. Мой вопрос Андрею Тележенко, политическому консультанту. Андрей, скажите, а насколько, на ваш взгляд, вообще Россия заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров? И достаточно ли вот этих санкций, которые даже будут введены со стороны Соединенных Штатов Америки, но, скорее всего, вы говорите, они будут введены. Достаточно ли их для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров о судьбе украинского Крыма и украинского Донбасса?
То, что по этому законопроекту, который сейчас в Конгрессе и Сенате, конгрессмены и сенаторы уверены, что этого пока на сегодняшний день как первый шаг достаточно будет, потому что тут усиливаются санкции по поводу газодобывной сферы Российской Федерации, потому что это будет накладываться санкции на нефтедобывающую сферу Российской Федерации, нефтетранспортные проводы, как бы фактически убить по непосредственно экономическим составляющим Российской Федерации. Но есть еще другие моменты, как SWIFT, которые как бы могли наши западные партнеры также закрыть как бы для России. Ну, они пока этого не делают, это как бы радикальный метод на сегодняшний день, то, что считают в США. Как это может повлиять? Это то, что Россия сегодня видит ситуацию в Украине, что лидера пока не поменяют, пока есть поддержка Петра Порошенко 7%, он при власти, с ним не о чем говорить, и надо уже общаться с новым лидером или того, кого уже переберут или изберут украинские граждане. И с тем уже садиться за стол переговоров совместно с западными партнерами, такими как США, потому что Россия не видит также интереса обсуждения вопроса Украины там с Евросоюзом, они хотят только сесть и договориться с Соединенными Штатами Америки, чтобы потом влиять на те или иные экономические процессы там, не только в Европе, а и в мире. И получить гарантии от США, как одного из лидеров. Так что тут и также идет игра Белого дома, который не очень, Белого дома США, который не очень сильно хочет вести такие радикальные санкции и более настроены на диалог с Российской Федерацией. Они видят, что надо более поблажно оставаться с администрации в Кремле, которая сейчас находится, и может таким методом как бы наладить отношения с Россией и потом решить конфликт в Украине. А Конгресс, Сенат и более политическая составляющая США видит, что надо жестко действовать в сторону Российской Федерации.
Понятно. Спасибо. Андрей Тележенко, политический консультант, дипломат, сотрудник посольства Украины в США в 2015-16 годах, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер». И напомню, что сегодня мы говорим про санкции в отношении новой американские санкции в отношении России. И вот этими санкциями предполагается, если он будет принят, этот закон, о новых санкциях, он будет подписан президентом Соединенных Штатов Америки, предполагается не только введение новых санкций, которые будут запрещать покупать, например, российские ценные бумаги, не только вкладывать деньги будет запрещать в нефтедобывающую отрасль России и так далее, но также впервые, возможно, будет в этих санкциях прописано поручение американской разведки предоставить Конгрессу отчет о личном состоянии активов Владимира Путина. А там, может быть, и недалеко и до введения персональных санкций против Путина. Что означают санкции? Санкции – это не просто какая-то бумажка, это также определенные запреты, например, там на въезд и выезд, но и также и блокировка активов, денежных в первую очередь. Поэтому, ну, скорее всего, возможно, таким образом пытаются, как нам сказали эксперты, повлиять на политику России, если у руководства действительно России есть что скрывать. Я сейчас хочу послушать, что вместе с вами, наши дорогие радиослушатели, чтобы мы услышали мнение нескольких россиян. В частности, это мнения, которые были собраны нашими коллегами из Российской службы Радио Свобода на улицах Москвы. Там задавали людям вопрос, а вот вообще, как они считают, что изменилось в их жизни после того, как Россия объявила Крым своим. Давайте послушаем.
Тревожит санкции, которые против нас приняты во всем мире, в Европе, в мире. Это осложняет жизнь. Я, например, не могу поехать сейчас в Америку. Просто не могу получить визу.
Я только рад, что Крым российский. Меня ничего не тревожит, это хорошо.
Ничего не стало тревожить, наоборот, я обрадовалась. Но они все время повышаются, цены. Ну, это не связано, сезонные повышения есть, и все.
Единственное, что осознание того, что нам придется содержать этот регион сейчас, то есть вытягивать его. Вот. Ну и, соответственно, осознание того, что давление Запада будет возрастать, и с тем, что это такая стратегическая точка на море.
Ну, что делать? Всю жизнь против России санкции. Всю жизнь России как ком в горле у всех. Переживем.
Когда у соседа пожар, а ты у него тыришь плохо стоящую какую-то вещь, это не очень красиво.
Это было мнение москвичей, да, наверное, не всей России, но, тем не менее, показательно несколько разных точек зрения, которые были услышаны на улицах российской столицы. Интересно вот, что россияне уже четко связывают Крым и санкции, да, то есть в их понимании Крым и санкции – это практически можно ставить знак равенства. А вот ставит ли такой знак равенства между Крымом, украинским Крымом, аннексированным Россией в 2014 году, и санкциями США и Европейского Союза, вот российское руководство? Этот вопрос я адресую Ольге Курносовой, российскому оппозиционному политику и политэмигранту. Ольга, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ольга, на ваш взгляд, вот российское руководство, оно понимает, что санкции связаны действительно вот с вторжением России в Крым, на Донбасс и так далее? Или же по-прежнему в российском руководстве думают так, как они это часто заявляют, о том, что санкции — это просто-напросто попытка там западных стран поставить Россию на место, потому что там Россия каких-то добивается очередных вершин?
Ну, конечно, в России российское руководство все прекрасно понимает, они отнюдь не идиоты, и, собственно, то, что все это происходит из-за нарушения со стороны России всех международных обязательств, которые принимала на себя наша страна, прекрасно понимает и Владимир Путин, и его ближайшее окружение. Другое дело, что есть такая гипотеза, что аннексия Крыма — это вообще такая личная история Владимира Путина. Многие люди из его ближайшего окружения были против этого. Путин посчитал, что его сильно обидели с Олимпиадой, и вообще его недостаточно уважают. Это такой, плевок в лицо истеблишменту политическому, мировому, да? Но то, что результатом стали санкции, они прекрасно все понимают.
Угу. Ольга, тогда такой вопрос. Вот я смотрю, что 27 февраля газета Financial Times опубликовала интервью с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. И в нем Навальный говорит о том, что санкции, на самом деле, они работают слабо, и нужно расширять санкции и не против финансовых институтов России, а персонально против бизнесменов, поддерживающих президента Владимира Путина. А вы как считаете?
Аллилуйя. Практически Навальный открыл Америку. Собственно, Борис Немцов, 4 года назад трагически погибший именно в этот день, 27 февраля, говорил об этом с самого начала. И я напомню, что Борис был одним из тех, кто наиболее последовательно выступал именно за персональные санкции. Он очень много провел времени, в том числе в Соединенных Штатах, убеждая о необходимости введения персональных санкций. Почему это так важно? Потому что, собственно, все высшее российское руководство имеет недвижимые счета на Западе, и дети учатся в западных университетах. Поэтому любые ограничения, особенно если это будут серьезные ограничения, вплоть до ареста имущества, вплоть до запрета въезда и выезда в страны, это будет очень болезненно для путинской элиты.
Спасибо. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня темой для нашего разговора послужило возможное введение новых американских санкций в отношении руководства России, а также в отношении введения нескольких других запретов, в частности, вкладывания денег даже в существующие проекты по нефти, газодобыче на территории России. Есть и реакция на эти санкции, опосредованно из Крыма. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, это сенатор этого высшего палата российского парламента от аннексированного Крыма, он прокомментировал в беседе с Russia Today этот обновленный законопроект США, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России. Теперь цитата. «Они встали на путь санкций и не могут с него свернуть», так сказал парламентарий от аннексированного Крыма. По мнению политика, проблема заключается в том, что США выдвигают России нереалистичные требования. Они уже оказались в плену этих санкций, в плену тех заявлений, которые они делают на предмет требования возвращения Крыма Украине. Поэтому они попали под это неразумное решение и теперь вынуждены продолжать те санкции, которые ввели, и придумывать новые. И уточнил, что Россия уже перестала остро реагировать на новые санкции, нам уже ни холодно, ни жарко от этих санкций, они принимаются, чтобы создать предпосылки для новых санкций, сказал опять-таки господин Цеков. Напомню, это сенатор от аннексированного Крыма. А действительно ли санкции могут оказать серьезный ущерб, по крайней мере, видимый, зримый такой, ощутимый ущерб российской экономике в том объеме, в котором это бы почувствовало бы руководство России для того, чтобы оно могло изменить свое мнение. А вот этот вопрос я задам украинскому экономисту Александру Савченко. Господин Савченко, добрый вечер.
Так, здравствуйте.
На ваш взгляд, новые санкции Соединенных Штатов Америки, если они будут введены, насколько они, на ваш взгляд, могут оказаться существенными для российской экономики?
До настоящего времени все санкции, которые были применены к России, очень слабо влияют на экономический потенциал России. Знаете, почему? Потому что экономика России очень адаптивная. И я оцениваю эффект от санкций приблизительно на уровне 0,5% ВВП. Намного сильнее на Россию влияет изменение цен на нефть и погода, там урожай или изменение цен на нефть и газ. А на жаль, санкции очень слабые. По сути, идет такая риторика, что вот мы ведем реальные санкции, например, запретим работать инвесторам с российскими ценными бумагами. Но об этом говорится уже больше года, но никаких реальных действий не было осуществлено. Или мы ведем санкции против государственных банков России. Ну, Сбербанк – это номер один. Но реальных никаких санкций нет. Далее были обещания уже больше чем полгода запретить санкции против компаний, которые содействуют русским компаниям добывать нефть и газ за пределами России. Но дальше разговоров ничего нет, и поэтому я называю, к сожалению, такие санкции бутафорией. И я не удивляюсь, что российские чиновники просто смеются над очередными угрозами американцев. Здесь какая-то странная игра идет. Идет предупреждение россиян, что могут сделать. Россия готовится, создает внутренние платежные системы достаточно успешно. И выходит из долларовых облигаций и переводит депозиты долларовые Центрального банка в евро и другие валюты. Ну, пока я согласен, как это ни странно, вот с мнением вот этого российского какого-то чиновника из Крыма.
Угу. А это господин Цеков, да, я его зацитировал, ну, для того, чтобы просто показать, как реагируют вот эти подконтрольные России чиновники на территории полуострова. Спасибо. И спасибо и за ваше мнение. Александр Савченко, украинский экономист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Есть еще одно, кстати, мнение по этому поводу. Сегодня сказал председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков о том, что вот эти российские облигации ОФЗ, а это высокодоходные бумаги, интересны многим западным инвесторам, и с учетом нашей кубышки профицита бюджета, санкции США для России – это не страшное ограничение, к тому же, скорее всего, до реальных ограничений на вложение в российский госдолг не дойдет. А вот так оптимистично прокомментировал возможное введение санкций господин Аксаков. А вот дойдет или нет, ну, увидим уже в ближайшее время, когда этот законопроект, который сегодня, текст которого сегодня появился на сайте Конгресса Соединенных Штатов Америки, он будет проголосован, а затем подписан президентом Соединенных Штатов Америки. И также напомню, что этим законопроектом предполагается не только введение ограничений на покупку каких-то российских ценных бумаг или вложение денег в разработку нефтяных месторождений, но также и возможные персональные санкции для высшего руководства России, в том числе законопроект дает американской разведке 180 дней на то, чтобы представить Конгрессу отчет о личном состоянии и активах Владимира Путина. Вот теперь посмотрим, какой будет реакция российского руководства. Это программа «Крымский вечер». Оставайтесь с нами, мы продолжим нашу сегодняшнюю программу через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии» и на самом сайте «Крым Реалии», кстати, тоже. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши эфиры. У вас есть шанс попасть в них по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер для телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А далее мы будем говорить о том, что же принесет полуострову завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии». И вот, начнем с очень интересной новости, которая должна беспокоить всех крымчан, ведь севастопольцев стало больше.
Севастопольцев стало больше. Население города за год увеличилось на 6,5 тысяч человек. Об этом сообщает информационный канал XTV, ссылаясь на данные отчета Департамента здравоохранения Севастополя. Количество севастопольцев увеличилось, знаешь, Стась, почему? Потому что снизилась смертность, оказывается, во всех группах населения. Ага. А основными причинами смертности в городе назвали проблемы системы кровообращения, новообразования, инфекционные заболевания, болезни органов пищеварения и органов дыхания.
Вот то есть они плохо едят, много курят и слабое сердце у севастопольцев было, да?
Да, и при этом, и поэтому их стало больше.
Хорошо. Другая новость. Летать из Москвы в Симферополь стало еще более невыгодно. Рейс Москва-Симферополь подорожал этой зимой почти на 80%. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант». Рост цен на авиабилеты в России связан с попыткой перевозчика компенсировать возросшие затраты на топливо. Долететь из столицы России до Симферополя стоит почти 7 тысяч рублей. Перелеты в этом направлении подорожали больше всего по сравнению с другими московскими рейсами. Таковы подсчеты российского сервиса онлайн-бронирования билетик.
Ты знаешь, мне очень стало удивительным, я на этой неделе прочитал такую новость о том, что собираются ввести в этом году, в 2019-м, авиаперелет по маршруту Симферополь-Краснодар.
Ого.
Но и причем самолет будет лететь там что-то около 1 часа 15 минут. Зачем этот самолет? Для меня, ну, как бы представляется, это, мне кажется, загадкой.
А ведь они мост строили, зачем мост, тогда спрашивается?
Потом железнодорожное сообщение, а теперь все равно запустят самолет. Может быть, они что-то знают по поводу железнодорожного сообщения моста.
7 тысяч рублей, это чуть больше $100, да?
Да.
То есть за эти деньги можно слетать куда-нибудь в Египет, я так понимаю.
Можно, но не из Симферополя, понимаешь, Стас? Вот в чем проблема. Из Симферополя ты никуда, кроме как к России, сейчас не полетишь. Но это не должно, знаете, вас, дорогие наши радиослушатели, отпугивать и как бы и от того, что от следующей информации. Крымские отели проверят на звездность. Знаешь, теперь у крымских отелей, как у коньяка, будут звездочки теперь. 186 гостиниц полуострова уже прошли проверку на уровень сервиса. 69 из них получили звезды. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Первый отель в Крыму, который удостоился 5 звезд, прошел сертификацию еще в 2011 году, а осенью этого года обновил сертификат о требованиях к 5-звездочному сервису, рассказал генеральный менеджер отеля Александр Загорский.
Здесь очень много факторов. И какой номер, и какой он площади, какая кровать, и матрас определенный должен быть жесткости, сервис должен быть круглосуточный, обязательно в порядке должно быть определенное количество служб. Но самое главное – это персональное отношение к гостю.
Матрас определенной жесткости. Вот это самое интересное для меня было.
Жесткий должен быть.
Жесткий матрас, да.
Все должно быть жесткое. Но смотри, самое интересное, если отели не получат категорию до 1 января 2020 года, владельцам грозит административная ответственность. В Министерстве курортов и туризма Крыма готовы помочь. Ну, порешать, наверное, да, решают вопрос о субсидировании, хотят пересмотреть некоторые требования к категориям классификации.
То есть надо поставить еще минус одна звезда, минус две звезды, три звезды.
И специальная звездность для морских отелей Джанкоя. Как бы, знаешь, там три джанкойских звезды, четыре джанкойских, пять джанкойских звезд. Ну, приморских имеется в виду. Я, кстати, прочитал эти требования, там интересно так получается. Одна звезда предполагается на территории Крыма, а однозвездочный отель – это удобство на этаже.
Ага.
Это уже одна звезда.
Если во дворе, то это ноль звезд получается.
Ноль, наверное, да. Нет, там звезды все на небе, сколько уже хочешь, все тебе звезды на небе. Выходишь ночью, и все звезды твои. А я напомню, 18 февраля глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Давайте послушаем этого человека.
Теперь все отели должны будут получать вот так называемые эти звезды, причем в обязательном порядке. Если раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля, кто хотел, там рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от, на самом деле, реальных услуг, которые они оказывают зачастую. А сейчас это должно быть приведено в соответствие с этим документом и уже развиваться на базе таких нормативных требований, чтобы те туристы, которые у нас по стране путешествуют, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они вообще получат, если эти звезды видят нарисованными на отеле.
Слушай, я все-таки, мне интересна эта ситуация, да, вот какая-нибудь баба Клава, которая там всю жизнь сдавала, ну, комнату, жилье у моря, где-то километров 30 от моря недорого, да, вот как, сколько звезд она сейчас себе нарисует?
Ну, минус одну.
Да у вас все минус, как
бы. Ну, почему, ну, если у нее удобство во дворе, например.
А может быть, она 7 звезд?
А, кстати, да.
Да.
Ну, то есть можно же идти в обратном направлении. То есть 12 звезд, 11, да. 10.
Смотри, сколько коек в комнате, столько и звезд, в принципе, можно рисовать. Вот 7 коек в одной комнате, 7 звезд. Хорошо, едем дальше.
Названы самые интересные для инвесторов отрасли в Крыму. Так вот, наиболее привлекательными для вложения инвестиций являются сельскохозяйственная, строительная и промышленные отрасли. Об этом изданию «Экономика сегодня» сообщил директор государственной компании «Корпорация развития Крыма» Наиль Габасов. По его словам, общий объем инвестиций в проекты, осуществляемые в регионе, превышает 150 миллиардов рублей. Также перспективными можно назвать туристическую и санаторно-курортные отрасли.
Наиль Габасов, да? Это та самая корпорация развития Крыма, которая обходится дороже, чем Министерство так называемого экономического развития аннексированного Крыма. Да, да, да. На зарплату, кстати, больше получают денег. При том, что сотрудников там меньше. И вот из этих 150 миллиардов рублей, там львиная доля, это так называемые государственные деньги. Ну, не так называемые, а действительно государственные российские деньги, которые переходят вот в эти самые инвестиции.
Но ведь показательно то, что туристическая отрасль не входит в тройку самых перспективных для вложения инвестиций.
Это логично. Он же сказал для вложения, он же не сказал для тебя эти перспективные отрасли. Он сказал, что это перспективные отрасли, наверное, для этой компании.
Продолжим. В Крыму, чтобы вы знали, растет число желающих ребенка из пробирки. В этом году на аннексированном полуострове планируют на 200 процедур искусственного оплодотворения больше, чем в прошлом. Об этом сообщил главный внештатный специалист российского Минздрава Крыма по репродуктивному здоровью Игорь Лишвиц. По его информации, в прошлом году предусматривалось 500 процедур ЭКО, а в этом году хотят провести 700 процедур. Напомним, эта процедура на аннексированном полуострове может быть бесплатной за счет обязательного медицинского страхования.
Ты знаешь, ничего бесплатного абсолютно не бывает, за все приходится платить. И вот я теперь понял, вот у меня следующая новость, она абсолютно коррелируется с этой. Я теперь понял, на что крымчане стали тратить больше денег. За январь этого года бюджетные траты выросли на 15% по сравнению с январем прошлого года. За первый месяц этого года потратили больше 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства финансов Крыма. Почти 85% бюджетных средств составляют социальные расходы. То есть просто раздача там всяких пенсий и прочих пособий. Также много тратит на общегосударственные вопросы и национальную экономику.
И вот из этой новости я также прекрасно понимаю следующий скорбь. Помощь в Крыму может обанкротиться. Как вы думаете, из-за чего? Из-за дорожных камер. Водители скорых получили за январь больше штрафов за нарушение правил дорожного движения, чем за весь прошлый год. Это связано с тем, что техника для автоматической фиксации нарушений не распознает служебные медицинские автомобили. В этом сообщил Крыминформу директор Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Алифиренко. По его словам, если так будет продолжаться дальше, скорые просто обанкротятся, выплачивая все эти штрафы. Если переложить штрафы на водителей, они или уволятся, или будут ездить как улитки. Также он добавил, ситуацию можно решить, достаточно ввести номера спецавтомобилей в списки исключений. Тогда дорожная система не будет фиксировать нарушения скорой, которая спешит пациенту.
А мне вот интересно, когда куда-нибудь с мигалкой едет Аксенов? Или, например, когда приезжает Путин или Медведев в оккупированный Крым, да? И им же тоже должны штрафы тогда присылать. Москва, Кремль, Путину, да, штраф, будьте добры, заплатите. А потом приходят судебные приставы и забирают и описывают Кремль, если он не заплатит. Вот где-то, наверное, так все может происходить. Ой, давай так, еще интересно, еще у меня есть интересная новость, которая в той или иной степени связана с бюджетом. Крымский пенсионер украл у бывшей возлюбленной копилку. Да? Да ну. Пожилой симферополец похитил у бывшей сожительницы свинью с 3000 рублей внутри. По заявлению 51-летней жительницы Симферополя, полицейские уже задержали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России по Крыму. Корыстный любовник, ранее судимый за имущественные преступления, разбил не только сердце, но и копилку. И потратил деньги... Ну, молодец же, на еду и алкоголь. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Человек просто хотел, может, его не кормили, а ему, видишь, сразу 6 лет лишения свободы, кража как бы.
Зато кормить там будут.
Да.
Другой крымчанин также смог удивить всех. Он прятался под кроватью. Как думаете, зачем? Нет, не от какого-нибудь там мужа ревнивого, а для того, чтобы не платить алименты.
Может быть, это тот же самый крымчанин, нет?
Может быть. Нет, я думаю, нет. Потому что другой. Тут родители спрятали сына от судебных приставов, ага. Которые пришли выяснить, почему он не содержит несовершеннолетних детей. Потом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов России по Крыму. Там рассказали. Время визита судебных приставов 40-летний житель Кировского района забился в дальний угол комнаты под кроватью. При этом его родители говорили, что сын уехал на заработки. На самом деле кировчанин даже не пытался трудоустроиться. Его объявили в розыск с издлительным отсутствием по месту регистрации. Если мужчина и далее будет уклоняться от родительских обязанностей, то его ждет уголовная ответственность, а пока он получил административное наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Я сейчас хочу, чтобы вы прослушали фрагмент небольшой песни, которая вообще была спета в Исаакиевском соборе. Давайте послушаем. На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих. Ну, в общем, как там, на подводной лодочке, да, с атомным моторчиком, и куда-то они везут атомную бомбочку, и вся страна, по-моему, летит в какой-то тартарары.
Зачем вы так со мной, с радиослушателями, Александр?
Значит, эту песню исполнили 23 февраля. Песня о том, что вот солдаты готовы уничтожить другую страну, прозвучала после основной концертной программы. И эту песню, кстати, написали в 80-м году как сатиру на пропаганду СССР.